Доска почета.
А мы продолжаем, дорогие друзья, 14.13 на наших часах. И сейчас я вам расскажу отличную замануху, которая все вам расскажет о том, чем мы будем заниматься в ближайшие 17 минут. Российские физики и программисты побеждают на мировых олимпиадах и конкурсах, и об этом мало говорят. Российские музыканты, играющие музыку эпохи барокко, во второй раз в истории страны выиграли главный европейский конкурс барочной музыки, и об этом не говорят совсем. Петербургский ансамбль «Барокко Кончертато», лауреат самого престижного европейского конкурса, в Утрехте празднует победу в концертном зале Мариинского театра. И все это будет происходить у нас вот-вот, но до того, как это начнется, эти люди пришли сюда. Мы с удовольствием вам их представляем.
Да, и приветствуем наших сегодняшних гостей, соответственно, худрука ансамбля «Барокко Кончертато», Марию Кристинскую, клавесинистку Елизавету Панченко и лютниста Константина Щеникова-Архарова. Здравствуйте, Мария, Елизавета и Константин. Итак, конечно, в первую очередь поздравляем вас с победой.
Спасибо.
В этом, я так понимаю, это действительно, да, главный европейский конкурс барочной музыки.
Да, он один из основных.
Как проходят вот эти соревнования? Потому что, наверное, все думают, ну, барочная музыка, все такие
очень утонченные. Вы же знали, что вы выиграете, правда, на старте?
На старте мы ничего не знали.
Или за кулисами там была битва?
Конечно,
нет, лютнями,
и
клавесином,
и скрипками, и смычками. Нет, на самом деле там все очень доброжелательно, такая обстановка очень такая... Хорошая, доброжелательная, нельзя сказать, что какие-то там битвы. Вот, просто на самом деле мы приехали же из страны, где нет как бы образования в сфере старинной музыки.
Системного точно.
Особенно нет. В нашем городе Санкт-Петербурге. В Москве у нас есть факультет старинной музыки. И это нет. Единственное место в стране, где как бы преподают старинные инструменты.
Сразу возникает вопрос, вы-то как тогда к этому пришли? Вы все тогда в Москве учились?
Мы пришли через Early Music Festival в Санкт-Петербурге. Он же сейчас уже 19-й прошел, вчера закончился.
Я помню, как я ходил, будучи молодым студентом-журналистом, на 10-й юбилейную пресс-конференцию фестиваля Early Music. Уже 19-й, чумак.
Вот так вот, 9 лет. И то есть после... как-то случайно, что встретились на этом фестивале, и потом родился уже ансамбль? Или каким
Нет,
образом?
Не совсем. Часть нашего ансамбля, она выросла в ансамбле оркестра Екатерины Великой и Андрея Решетина. А потом мы немножко, скажем так, не то, что мы распались, мы как ответвились.
Пошли
от этого большого дерева, да. И уже вот Лиза и Костя, они как бы музыканты уже следующего поколения, чем вот я и Руст Поземский, которые начинали в 98-м году.
Ну, что значит другое поколение? У вас другой взгляд на барочную музыку. Вы как-то по-другому ее исполняете. Ну, в чем это выражается?
Буквально мы пришли немножко из параллельного источника.
Да.
Вот, то есть мы учились в консерватории с Лизой у Елены Александровны Серединской, которая нас как-то в эту сторону направила. И мы дальше всячески занимались на разных мастер-классах, и каким-то своим образом изучали.
Лютня, чем вас привлекла? Все-таки это действительно не такой уж распространенный инструмент.
Да, прямо скажем. Ну, я гитарист по...
Одному из первых образований. Да,
по одному из первых образований, да. И когда учишься играть на классической гитаре, всегда, значит, в программе нужно иметь там старинную пьесу, играть ее на экзамене. И, как правило, это приложение лютневой музыки. Гитаристы все как-то обходят стороной. Ну, лютневая музыка, да, ну, скука-то какая-то. Ну, надо сыграть на экзамене и забыть. Мне всегда это как-то так нравилось, привлекало. И я стал как-то со временем слушать, а как это на лютне играется, там, записи какие-то искать. Это еще было в ту доинтернетную эпоху. А потом с тем, как интернет пришел в мою жизнь, с новыми технологиями, это стало все возможным. И в какой-то момент просто мое желание играть уже именно на лютне совпало с возможностями. Я купил первый инструмент лютню и стал на ней учиться играть.
Сейчас в ансамбле сколько человек?
Основное... Состав ансамбля — это 4 человека. С нами нет только сейчас нашего гамбиста Руста Поземского. А так мы расширяемся до целого оркестра.
Да, потому что...
Что вы увидите в Мариинском театре. Да, у нас будет 21 человек на сцене.
и какой, можно сказать, спектр будет музыкальных инструментов?
Это будет наш совместный концерт с московским ансамблем духовых инструментов 17 века «Альта-капелла». Вы услышите очень редкие инструменты, такие как цинк, он же корнет, к нам приедет из Швейцарии специально исполнитель вот на цинке Джет Аллен. Кроме этого, вы услышите барочные ударные в исполнении итальянского барабанщика, барочного именно, у него большая, ну, как бы...
А как выглядят барочные барабаны?
Вот это в основном большое количество бубнов различных, плюс это барабаны.
Перкуссионные инструменты.
Перкуссионные все, да.
И, к слову, о том, с чем связан приезд итальянского музыканта, играющего на ударных и занимающегося музыкальной археологией. Вот, как уже звучало сейчас, у петербургских музыкантов, которые интересуются и занимаются системно, на своем уровне системно старинной музыкой, есть прекрасная возможность учиться, когда приезжают с концертами и какими-то своими проектами европейские хорошие музыканты. И такие же мастер-классы будет проводить и вот ударник Мирко Мунгари для всех тех, кто сопряжен, чья деятельность сопряжена со старинной музыкой и, в частности, с привлечением перкуссии ударных инструментов в старинную музыку. И это будет после проекта уже с 10 по 12 октября.
Да, у него будет сольный концерт-лекция в Державинском особняке. Да, 12 октября он будет вот показывать все инструменты, рассказывать про их развитие, начиная с эпохи Древнего Рима. И у него есть инструменты, которые он сам обнаруживал. То есть он как археолог.
Работоспособные инструменты.
Да, и он будет это все...
Но это те, которые он откопал, или это воссозданные?
Воссозданные, естественно, потому что понятно, что там он, то, что они находили, это было то, что, на чем уже невозможно играть.
Скажите, пожалуйста, а как эту историю сделать, скажем так, доступной для тех, кто не профи, кто не интересуется непосредственно этим временем, этими инструментами, вообще хорошей музыкой, живой? И имеет ли смысл пытаться достучаться до тех, кто привык слушать какую-нибудь дрянь с радиоприемника?
Я уверена, что есть смысл, потому что на самом деле эта музыка тогда занимала такое же место, как сейчас, допустим, то, что вы слушаете по радио.
Это были хиты.
Это
была популярная музыка.
И мы будем исполнять, да, хиты 17 века.
Лучшие хиты, проверенные временем 17-18 века.
То есть вы будете объявлять. Итак, там, не знаю, шестой номер нашего хит-парада 1663 года.
Да, звучало во всех дворцах.
1603 год.
Вы знаете, по поводу живого исполнения, по поводу разницы между живым исполнением и музыкой из любого приемника и так далее, есть энергия, которая теряется, часть которой определенно теряется, если мы лишаем себя контакта с живым исполнением, вот этой волшебной атмосферы концертного зала. Собственно, тот позитив, который несет эта музыка, мало с чем сравним, потому что это ранняя музыка. Это музыка, не знавшая больших исторических катастроф. И этот позитив мы каждый осмысливаем по-своему, и мы делаем определенного рода коллективное сознание, что очень характерно для музыки барокко, когда яркая индивидуальность сопряжена с большим коллективом. И это идет в плюс и индивидуальности, и коллективу. Вот эти все вещи, переплетаясь и в нашей сегодняшней коллективной работе, и на этом материале чудесном, дают ту энергию, проводниками которой через эту музыку мы являемся. Запись — это здорово, концерт — это еще лучше.
Хорошо. Все. А современную музыку, пропуская через это инструменты, можно каким-то образом облагородить и сказать, что да, она стала барочной? То есть сыграть, я не знаю, там, что угодно.
Мы сегодня вспоминали. Есть же опыты. Вот у нас два композитора в студии.
Кроме того, тех наших будущих проектов, которые еще коснутся, и кроме даже того, что мы уже делали, моя опера одноактная, написанная в, скажем так, на стыке нео-барочного и модернового стилей, прозвучала в Петербургской музыкальной весне, и ансамбль барокко-концертата, к нашему общему счастью, стал исполнителем инструментальной части части, и камерный хор «Фестин». То есть это были музыканты, которые специализируются на старинной музыке. Это здорово. И надо честно сказать, что это было большое событие для фестиваля, потому что инструменты дают совершенно другой звук, другую фактуру получает партитура в звучащее. И, конечно, это волшебно. Это волшебно как в большой-большой акустике, такой, значит, разной степени там реверберации и так далее. Это также работает и в хорошей камерной акустике.
Но я скорее даже про другое вас спрашиваю. К нам сегодня приходил замечательный человек, его зовут Дуглас Кэмпбелл Коупленд. Канадский дядя.
Писатель и художник.
Да. Mm-hmm. И он попросил в качестве музыки OMD, Гэри Ньюмана, New Order и Depeche Mode. Если бы вас попросили что-нибудь исполнить, вот такое, вы бы смогли справиться с этой задачей?
Ну, вы знаете, да, есть сейчас модные проекты, когда на контрабасах исполняют.
Есть еще Медивалика, да, которые исполняют Металлику на готический лад.
В барочном стиле.
Можно, конечно, но только зачем? Можно. Можно. Я уверена, что мы все справимся с такой задачей легко.
Периодически играю Стинга на Константин
Брюни. Переливы людей.
Нет, не вижу никакой проблемы. В качестве настройки к концерту какой-нибудь французской музыки, например, сыграть Deep Purple на лютне, почему нет? Вот. То есть настраивать надо.
А что должно произойти, чтобы это состоялось на сцене?
Но для этого должен быть заказ и деньги.
Да, заказ, проект, идея какая-то.
То есть, ну, нет, вообще теоретически все можно, то есть все можно сделать, вот. Но тут главное решить, зачем это нужно и что как бы, что этим хотим сказать.
Ну вот я и говорю, заказ.
Ну и наши внутренние
потребности. Потому что наши внутренние потребности на данный момент для этого нет.
Ну, то есть, на самом деле, те, кто пытается это делать, это просто, да, зарабатывание денег. В этом нету искусства, в этом нет творчества.
Творчество абсолютно есть. Почему же нет творчества? На самом деле, мне кажется, что те люди, которые вот такими вещами занимаются, это своего рода такая практическая полистилистика, если они сделали кого-то счастливее и лучше, начиная с себя, например, этой музыкой, почему этими каверами. Почему нет?
Почему нет?
Собственно, эта музыка призвана делать людей лучше.
Ну, любая музыка.
Любая музыка.
Понятно.
У нее есть,
знаешь, там есть даже нюансы в 20 век.
Я напомню нашим пользователям, у нас сегодня в гостях представители петербургского ансамбля барокко «Кончертато». Состоится концерт «Рождение оркестра» в концертном зале Мариинского театра 9 октября. В 19 часов, да, начало?
Да. 19 часов.
19 часов, но в гораздо большем составе будут музыканты. 21 музыкант. И мы напоминаем, что барокко «Кончертато» — это ансамбль, который выиграл главный европейский конкурс барочной музыки. Нам рассказали, что у вас даже какие-то были приключения там в Голландии. У кого их не бывает.
Как же обойтись без приключений в Голландии?
Они такие были барочные?
Вполне.
И после этого все замолчали. Может быть, все-таки о чем-то можно рассказать?
Да, тут нужно немножко.
На самом деле этот фестиваль стал большим событием и для нас, для наших внутренних, так сказать, музыкальных движений и метаморфоз. Дело в том, что в фестивале было много прекрасных концертов. И для нас, опять же, частью, важной частью этого опыта было посещение фестиваля не только конкурсной самой части, где были свои страсти и баталии, но и концертной части, потому что это много нам, этот диалог в той концертной форме нам много дает как музыкантам тоже. И как музыкантам, и чтобы лучше понимать свою аудиторию. Будущее здесь и настоящее.
Скажите, пожалуйста, вы же видели, как это делают ваши коллеги там, да?
Естественно.
Да, естественно.
Вы можете рассказать, чем вы от них отличаетесь, они от вас отличаются? Насколько это синхронные движения?
Я бы сказала, что особого отличия, в общем-то, нет, потому что, в принципе, то, чему мы научились из России, где нету такого массового образования в сфере барокко, но мы ездили все к Марии Леонхард. Мария Леонхард — это учитель мой, начиная с 98 года. Мы ездили к Энрико Ануфри, мы ездили к... Ну вот Костя занимался у Пола Адетто. Он, кстати, взял премию на конкурсе в Италии, в главном лютневом конкурсе прошлого года. Елизавета занималась вообще у такого светила барочной музыки, именно клавесиной, Боба Ван Асперена. То есть мы все брали мастер-классы. Эндрю Лоренс Кинг — это вообще наш общий учитель, потому что он, когда вел здесь свои занятия, конечно, он один из лучших преподавателей в Европе. Мы просто выбирали преподавателей, брали у них самое лучшее. Не так, что мы поступили там в Гаагскую консерваторию, отучились у кого-то и все. Нет, мы учились...
У кого-то.
Ну, допустим, нет, там же есть большой выбор преподавателей. Нет, на самом деле, нет. Там есть свои особенности. Например, инструменталисты. Лучше учиться инструментальной школе базовой в России. Почему? Потому что наша школа, она лучшая. Тут ты никуда не денешься.
Она крепче.
Европейская школа скрипичная, она, ну, скажем так, у нее есть изъяны. Именно технические. Да, в российской школе этого как бы, по крайней мере, не было.
И именно эти изъяны не дают им шансов вас обогнать на конкурсах? Или что?
Нет, нет. Дело не в том, там, обогнать или не обогнать.
Обогнать по игре или по баллам?
Или по баллам,
кстати, да. Как это оценивается, расскажите.
Это слишком такие интересные вопросы, может быть. Мы не можем раскрывать всю кухню, потому что некоторых вещей мы доподлинно сами можем и не знать, и не понимать, и так далее. Просто есть такой момент, что национальная политика любого конкурса склонна сначала поддержать своих исполнителей и сделать так, чтобы свои исполнители получили ангажемент, гастроли и так далее.
А это хорошо?
Это неизбежно.
Видимо,
у нас
неизбежно.
Своя целевая аудитория, которая начинается сейчас все-таки с России.
Сразу возникает вопрос. После победы в этом конкурсе, какие европейские направления открыты, какие-то предложения поступают? Что победа в этом конкурсе уже принесла?
Начнем со скрипки.
Нет, на самом деле она, безусловно, и будет приносить, потому что уже есть очень много было и писем, и поздравлений. Они говорили, что вот как только была бы возможность, они бы пригласили наш ансамбль. Но сейчас время кризиса не только у нас в стране, но и в Европе.
Абсолютно.
Музыканты в Европе сидят без работы. В Европе, проекты в Европе проходят не так часто. Поэтому, конечно, в первую очередь они стараются занять работой своих музыкантов. И только потом приглашают других. То есть это всегда, и это здесь абсолютно то же самое. К сожалению, сейчас сфера искусства во всем мире, в Европе, она страдает. То есть это такая ситуация на данный момент.
То есть дальше только Металлика на лютник, да?
Нет, почему? Я уверена, что что-то откроется и новое. Например, наш концерт в Мариинском театре — это открытие первого в истории театра Мариинского барочного абонемента. Его не существовало. Это первый абонемент в Мариинском театре. И это просто замечательное событие, да, и для самого театра тоже, потому что раньше ничего подобного не было.
А что будет тогда в рамках этого абонемента? Какого он, получается, срока? Это годовой абонемент?
Годовой. Там не только мы играем. Второй концерт будет у оркестра Pratum Integrum из Москвы. Потом будут выступать хор Entrada. Вместе с
Лепоем
Harmonie из Франции. То есть, абонемент такой очень
разнообразный.
Это Мариинский театр инициировал, да?
Да, это абонемент Мариинского театра. То есть уже здесь начинается какое-то новое веяние. То есть Мариинский театр, он все-таки стоит первым.
Они почувствовали, что появился снова этот интерес, да, к барочной музыке.
Да, он просто перестал игнорировать очевидные вещи, видимо, и... что уже в Большом театре есть барочный оркестр, и они, значит, занимаются постановками барочных опер.
Уже есть.
И уже как бы во всем мире уже лет 20, как уже не модно, значит, делать в старом вот в этом вот стиле с железными струнами.
Генделя, например, того же, уже как бы так смотрят.
Делают с жильными вообще-то.
И улыбаются.
Пора и нам.
Давайте тогда мы научим нашего пользователя, слушателя, зрителя Чуткого, как ему сделать это же усилие над собой и приблизиться к этой музыке. Как вас, не знаю, найти, посмотреть, приобщиться до того, как
сайт.
Решить и прийти? Да. Где
сайт,
вы
YouTube, контакт.
Все это есть.
Все это есть, конечно.
Группы в социальных сетях
просто,
тоже.
По названию нашего ансамбля просто в поиске.
Да.
И оно выходит, и сайт, и группы.
Там опубликованы записи. И опять же, к вопросу о записях, видео и аудио, я думаю, что будет составлено исчерпывающее представление о диапазоне по стилю. и по будущей программе.
Я кое-что нашел в сети в подтверждение ваших слов, и именно эта история мы сегодня финишируем. Это будет Вивальди, если вы не против.
Да, конечно, не против.
Верда кон мио...
Ведро.
Ведро кон мио дилетто.
А тут с ошибкой написано.
Может быть, написано с ошибкой.
Ну, вот так вот. Ну, ничего, мы-то знаем, как правильно. Ведро правильно. Спасибо вам.
Ведро — это значит, я увижу что-то там...
Там ария в исполнении Дарьи Телятниковой, солистки Большого и Пермского оперных театров.
Прекрасно. Ну что ж, спасибо большое.
Спасибо. Прекрасного вам концерта, прекрасного открытия абонемента и новых побед.
Спасибо.
И пусть
спасибо
от концерта большое. К концерту в рамках абонемента количество людей увеличивается.
Да.
Пусть будет так. Спасибо вам большое. И надеюсь, что это не последний раз мы здесь беседуем. Давайте как-нибудь, может быть, по ходу развития этих ваших мероприятий.
Может быть, с какими-то инструментами.
Да. Мы здесь встретимся и продолжим вербовать нашу аудиторию в барокко. Спасибо большое. Мы говорим нашим
гостям.
Александра.
Да, ансамблю «Барокко Кончертато», худруку ансамбля Марии Кристинской, клавесинистке Елизавете Панченко и лютнисту Константину Щенику Архарову. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.